Интервью на радио «Спутник».
Здравствуйте! У микрофона Людмила Чернова. В 1869 году французский натуралист и миссионер, которого звали Арман Давид, путешествовал по Китаю. Местные охотники подарили ему необычную шкуру. Европеец отвез ее на родину, сдал в Парижский музей естествознания, и там закипела работа. Сначала ученые пытались найти подвох. Как же так искусно сшили или склеили черные и белые лоскуты меха? В итоге поняли, что постаралась матушка природа. Так в Европе узнали о существовании большой панды. И это было, напомню, в 19 веке, хотя бамбуковые медведи живут на Земле уже несколько миллионов лет. Причем их дальние предки обитали на территории Испании и Венгрии. Самые интересные факты из жизни черно-белых медведей обсудим с кандидатом биологических наук, автором YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павлом Глазковым. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Такая интересная история, как европейцы узнали о пандах. А может быть, есть красивая легенда о том, как эти животные вообще появились на Земле?
Ну, вы знаете, даже не легенда. Что касается большой панды, то есть научные данные, что этот зверь относится к семейству медвежьих. Причем до конца 20 века их относили даже к семейству енотовых. Представляете, какая была путаница, и было непонятно, к какому семейству отнести этих диковинных животных.
А как могли найти сходство с енотами? Что их роднило с пандами, по мнению ученых того времени?
Прежде всего, конечно, это форма черепа, форма костей черепа. Это вот основной, скажем, такой систематический признак, по которому определяют, в том числе относят к тому или иному представительству семейств. Так вот, интересно, что только использование молекулярно-генетического анализа поставило окончательную точку и выяснилось, что большая панда относится к семейству медвежьих. Причем много миллионов лет назад этот вид отделился от остальных представителей медведей, и поэтому внешне он, скажем так, мало напоминает своих собратьев.
Что на это повлияло, на те же кости черепа? Особые природные условия или что?
Да, но это так называемая эволюция, это среда обитания, конечно же. И самое интересное, что только у большой панды есть на передней лапе, в кавычках, конечно, шестой палец, который противопоставлен пяти остальным. Причем это не полноценный палец, это видоизмененная кость запястья. Причем вот этот именно шестой палец, так называемый, он эволюционно сформировался из-за того, что животное в основном питается на 99% бамбуком. И вот для удержания вот этих мощных стеблей бамбука, вот, скажем, образовался такой шестой палец. Это вот пример как раз эволюции, да, насколько давно отошла большая панда от основных своих представителей. Самое это интересное по поводу эволюции. Вы не задумывались, почему называется именно большая панда? Потому что есть малая панда, которая относится к своему семейству пандовых. И вот у малой панды появляется эволюционно шестой палец. Хотя у них общий предок жил аж целых 40 миллионов лет назад. Вот так независимо появляется вот этот шестой палец, потому что малая панда тоже питается бамбуком, но внешне она по размеру чуть больше нашей домашней кошки и имеет длинный-длинный хвост, где-то порядка 40 сантиметров, причем он полосатый. Это вот малая панда. Вернемся к нашей любимой большой панде. Во-первых, она живет только в Китае, хотя исторически обитал и в Индокитае.
Вы верите, что предки большой панды могли жить в Европе?
Ну, это могло быть естественно, потому что общие предки всех медвежьих, да, обитали миллионы лет назад, и в том числе в Европе. Да, то есть это совершенно возможно, но единственное, что они внешне не напоминали вот тех больших панд, которых мы сейчас видим.
Павел, вы упомянули уже про шестой псевдопалец, который помогает держать бамбук, и сказали, что 99% рациона панды составляет именно это растение. Но если панды относятся к медвежьим, значит, они хищники и теоретически должны есть и рыбу, и мясо, и все, что едят медведи?
Могут. Они плотоядные, больше вам хочу сказать. Действительно, они всеядные, как и все медведи. Но любопытный факт, что панды приспособились к питанию исключительно бамбуком. То есть 99% их рациона – это бамбук. Представляете, такая уникальная узкоспециализация в питании. Причем панды сюда удовольствием едят и яйца, и насекомых, и птиц, и мелких животных, и падаль. Но печаль в том, что бамбук является очень низкокалорийным продуктом. И поэтому пальды, они внешне такие как бы заторможенные. Они медленно ходят, много спят. И это вот именно связано с низкой калорийностью бамбука. Пальда, скажем так, хотела бы кого-нибудь догнать и съесть пожирнее, повкуснее. Но она физически это не может сделать, потому что она медлительная. То есть максимально она может развить скорость от 5 до 7 км в час. И, соответственно, почти вся живность от нее убегает. Но, тем не менее, если панда встречает, допустим, больное животное или раненое, она с удовольствием его съест. Более того, известны случаи в Китае, когда панды даже нападали на человека. Что касается бамбука, да, интересный факт. Бамбук, кстати, относится к травянистым растениям. Да, это трава такая огромная, растет очень быстро. Примерно за 4 года она из семечка вырастает в бамбуковую рощу. В мире встречается порядка 1000 разных видов бамбука. Причем неприятная вещь состоит в том, что бамбук один раз в жизни цветет, плодоносит, образует семена и тут же погибает в этот же год. Бывают такие случаи, одновременно увядают естественным образом целые бамбуковые леса. И вот это катастрофически опасно для специализирующейся панды на бамбуке как раз. Да? И вот известны были две печальные даты в Китае, когда в 1975 и в 1983 годах вымирали огромные площади леса и резко сокращалась численность панд. Они просто не выживали, им нечем было питаться. Это серьезная проблема, когда у любого животного, у которого есть узкая специализация. Причем интересно, если говорить вот о медлительности, да, интересно, что панды, они живут в горной части Китая, и вот когда они пытаются убежать от хищников, да, они либо залазят на дерево, но на дерево тоже от леопарда особо на дереве не спасешься. Так вот,
леопард тоже заберется на дерево, да.
Да, панды буквально сворачиваются в клубочек и скатываются с горы. Представляете, такое есть приспособление уникальное у этого медведя. Вообще он очень сильный, единственное, неповоротливый, вот я повторюсь, из-за того, что низкокалорийную пищу употребляет. И причем с этим же, кстати, связано, что панды не впадают в зимнюю спячку. У них нет вот этого продолжительного зимнего сна, который характерен для большинства медведей. И это, опять же, связано с тем, что они не могут запасти достаточно жира, который бы им позволил перезимовать в спячке. Но, тем не менее, панды зимой иногда могут впадать в короткий сон, там, от нескольких дней до недели, и вот переживать какие-то суровые времена.
Я читала, что у панды бамбук не очень хорошо переваривается, потому что ее пищеварительная система к этому продукту не приспособлена. И чтобы насытиться, она ест чуть ли не по полдня.
До 14 часов в день панда тратит на еду. Причем съедает до 30 килограммов, вдумайтесь в эту цифру, ежедневно бамбука. Усваивается всего лишь 20% от съеденной биомассы. И все остальное выводится с калом. Причем масса кала ежедневная, которую выдает это животное, тоже равно примерно 30 килограммов. Более того, сейчас китайцы, как предприимчивые люди, запустили даже целый экологический проект, когда из помета панды делают специальные салфетки экологические, потому что там практически одна целлюлоза остается.
Любопытный проект.
Да, ну, естественно, эти средства пойдут на поддержание, на защиту, сохранение уникального вида, уникального для мира вида. И более того, не так давно панда была занесена даже в книгу Гиннесса как самое симпатичное, обаятельное животное нашей планеты.
А сколько людей открывает YouTube и смотрит, как панды улыбаются или пытаются куда-то залезть и падают?
Когда видишь панду, вот ее хочется просто обнять, потискать, да, то есть это вот как живой плюшевый медвежонок. И неспроста же в мире очень популярны у детей, у взрослых игрушки в виде панды. Да, они же герои мультипликационных фильмов, да, то есть это вот такой символ. И более того, для Китая это же вообще является национальным достоянием страны. В середине 20 века запрещена охота. Более того, за добычу этого животного в Китае предусмотрена даже смертная казнь. Представляете? И вот ужесточение мер охраны, сохранение мест обитания панды. На самом деле, вот эти все меры защиты, охраны, они принесли свои плоды. И, скажем так, если сравнить, в 90-х годах численность составляла порядка 1000 животных, да, то сейчас это уже более 2000. Вот по последним данным, сейчас в дикой природе обитает 2060 панд. Но вид, он уязвим до сих пор. Почему? потому что все-таки численность недостаточная. Второе, у панды, к сожалению, низкая воспроизводимость. То есть животные начинают размножаться в возрасте 6-7 лет примерно. В дикой природе они живут в среднем 15 лет, хотя в неволе могут в зоопарках до 26 дожить. Но это нормальное явление, когда в зоопарках животные в 1,5-2 раза дольше живут. И другая печаль, что самка рожает один раз в 2-3 года, с ней детеныши остаются до 2, иногда даже до 3 лет. Самка приносит 1-2 и очень-очень редко 3 медвежат, но в дикой природе у нее выживает всегда только один.
Она перестает ухаживать за остальными и делает упор на одного?
Да, как правило, она делает ставку, упор на самого сильного медвежонка, и у нее выживает один. Это вот так природой заложено. Кстати, такие же вещи происходят и у хищных птиц. Так вот, интересно, что новорожденный панденок, мы вот так назовем, да, это после кенгуренка самый маленький детеныш у млекопитающих. Его вес составляет всего 100 граммов. Представляете, 100 граммов относительно веса матери, а размер и вес взрослого животного, ну, взрослой панды, достигает до 150 килограммов и длину до 1,5 метра. Самцы от самок внешне не отличаются, они единственное примерно процентов на 20 крупнее самок. И вот всего лишь 100-граммовый медвежонок появляется на свет, крошечный.
Удивительно, как так природа устроена.
Да, это неспроста, опять же, все связано с низкокалорийной пищей этого животного. Поэтому она, вот мать, может рассчитывать свои силы и выкармливать всего одного медвежонка. Но я хочу сказать, что вот китайцы молодцы, они взялись вот за этот вид и являются, в общем-то, показателем для всего мира, да, вот как необходимо относиться к природе, особенно к исчезающему виду. Интересно, в середине 20-х годов они подарок в виде панды, да, тому или иному государству, они приравнивали к такому дипломатическому жесту, жест дружбы. А с начала 20 века они политику поменяли, и сейчас они большую панду в зоопарк в другие страны мира дают максимум на 10 лет. Причем за одно животное государство платит $1 миллион в год Китаю. Более того, если в неволе у панды рождаются детеныши, то они уже автоматически по договору принадлежат Китаю. И вот сейчас у нас пара живет в московском зоопарке, как вы знаете.
Да, я их видела.
Второй уже год, да. Пока они порознь живут, но планируют через несколько лет попытаться их скрестить. И вот если появятся детеныши, они будут автоматически принадлежать Китаю.
А Китай куда отправляет этих детенышей? Не в природу же отпускает?
Нет. Животное, которое выросло в зоопарке, конечно, оно не приспособлено к жизни в дикой природе. Это факт. Конечно же, это в следующий день. В другие зоопарки они, скорее всего, поедут. И вот опять по $1 миллион в год будут поступать в виде отчислений Китая. Причем, более того, по московскому зоопарку панд кормят бамбуком, который привозят из Китая. Кстати, опять же, интересный факт, что вообще в московском зоопарке панды начали жить с 50-х годов 20 века. Вот тогда тоже как дипломатический жест был, когда правительство Китая, правительству Советского Союза подарили сначала одну, потом вторую панду. И любопытно, что наши зоологи в зоопарке, они, в общем-то, им удалось перевести даже панд на наш отечественный корм. Они сначала возили из Сухуми-Батуми бамбук, а потом они их приучили есть ветки ивы и нашей родной русской березы. Приучили к гречневой каше, к овсяной каше, и приучили к овощам.
То есть панды могут приспособиться к другой пище, но если это будет не резкий переход?
Конечно, не, их нужно приучать, естественно, потому что панды даже с удовольствием едят и падаль, как я уже сказал. Поэтому если вдруг бамбуковые леса будут резко сокращаться по тем или иным причинам...
А к 2080 году, кстати, по прогнозам, они сократятся на 35%.
Ну вот, надо к этому, соответственно, властям Китая готовиться и пытаться вводить и другие корма. Как раз возможно им перенять опыт содержания панд в московском зоопарке в середине 20 века.
Природе, наверное, сложно это сделать.
Ну, это сложно, но зная китайцев, зная их серьезный подход, в любом деле, знаете, я ничему не удивлюсь. И, в общем-то, с них можно, конечно, брать и нам пример, и в том числе пример к подходу охраны окружающей среды.
Павел, спасибо за очень интересную беседу.
Всех вам благ, до свидания.
О том, кто такие панды, в интервью «Радио Спутник» рассказал кандидат биологических наук, автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
Интервью на радио «Спутник».